Строго по делу. Ректор школы-студии МХАТ, директор Центрального дома актера, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
Театр в России больше, чем театр, особенно под Новый год. О Дедах Морозах, Снегурочках и вообще о театральном волшебстве.
Игорь Золотовицкий. Не совсем строго и не только по делу, но только на Business FM.
Мы в гостях у ректора школы-студии МХАТ, заслуженного артиста России, очень известного артиста в театре.
Заслуженного деятеля искусств.
И заслуженного деятеля искусств. Ну, это вообще, это уже двойной, так сказать.
Это еще к пенсии прибавка.
Игорь Золотовицкий. Вы не просто руководитель, вы еще содиректор, это важно, Центрального дома актера.
Да. Я директор, а Александр Жигалкин, прекрасный актер и режиссер, известный по таким произведениям, как «Папины дочки», как «Шесть кадров», вот Саша Жигалкин, он директор-распорядитель, только он говорит, я распоряжаюсь Золотовицким, а я директорствую над ним.
Но мы сегодня здесь не чтобы подвести какие угодно хозяйственные и прочие итоги деятельности, в том числе руководимых вами учреждений, а поговорить с вами как с актером, как с очень жизнерадостным, как вы сами говорите, счастливым человеком, чтобы вы перед Новым годом с этим счастьем с нами немножко поделились. Но вначале о делах актерских.
Да.
Вот все-таки самая массовая актерская работа в канун Нового года в эти дни – это роль Деда Мороза. Вам приходилось?
Знаете, как говорят, что про русских актеров, что их зовут в Голливуд сниматься, они говорят, нет, мы не можем, у нас елки. Вот, поэтому у нас елки. И меня не минула эта чаша. Правда, это было один раз в жизни. Я был Дед Морозом в Московском художественном театре. Вот вы не знаете, а у народной артистки, к сожалению, недавно ушедшей Ирины Петровны Мирошниченко, мама была режиссером елок в Кремле. И меня уговорили быть Дедом Морозом в театре, елка для детей, сотрудников, актеров и так далее. Я поклялся больше никогда Дедом Морозом я не буду. Во-первых, это очень жарко. Несмотря на то, что он мороз, внутри растут грибы. А почему я еще сказал? Потому что это были дети, которые выросли и родились на моих глазах, потому что это были дети моих друзей. И когда я подошел к девочке, дочке Ромы Козака, которая сейчас, конечно, взрослая женщина с двумя детьми, Анечка, вот, она сидела передо мной, я говорю, а ты что делал? У меня подарок был. И вот у меня подарок. А она была такая серьезная, ей было года 4-5. И я подошел, говорю, а ты, Анечка, что прочтешь Деду Морозу? Вот у меня для тебя подарочек есть. Такая пауза, она говорит, Игорь, я тебя узнала, уйди отсюда. Я после этого думаю, ну как, при том, что у меня борода, все, у меня атрибуты были настоящие Деда Мороза, настоящие.
А текст-то был?
Текст был, еще бы, я вам говорю, что мама, я забыл, к сожалению, как ее имя, отчество, Ирина Петровна, она была жесткий режиссер, все прибаутки были, все были, как говорится, причиндалы, все, мешок, все. У нас есть спектакль, называется «Игра в городки», это мы рассказы Юры Стоянова читаем. И там есть один рассказ, Стас Дужников читает, как я был Дедом Морозом. И это абсолютная история всех Дедов Морозов. Он пришел домой, он не знал, что мальчик, значит, Дима Исаев, который стал актером, что он внебрачный сын Стрижельчика. И он стал его поздравлять, а что скажет папа, а он не знал, что папа ничего не скажет, а он говорит, папа не скажет, а мальчик заперся в туалете, а что ты давай выходи, а прочёт стишки, он говорит, стихи читать не буду, но я вам сыграю на скрипке, он говорит, ты что, в туалете со скрипкой, он говорит, да, я со скрипкой, стал значит, что-то там играть, и это абсолютная история, как мы разъезжали, ну, мои коллеги разъезжали по 19, по 20 адресов, Снегурочки убегали быстрее домой, чтобы поздравить своих, Дед Морозы оставались одни, говорили, Снегурочка на санках поехала куда-то там в другое место. А с Дедом Морозами у меня связано, что младший сын, когда Саша, и мы его повезли в Лапландию, а там же, значит, Санта-Клаус, но он наш Дед Мороз. И это было потрясающе, потому что он зашел туда, а там сидит актер, понятно, что актер играет, но он с настоящей бородой, не приклеенной. Седая борода. Все. Это для взрослых это удивительно смотреть. Ну, мы привыкли, что нам в лучшем случае клеют, а в худшем случае на резиночках эта борода. Вот. И он с такими глазами вышел. А он их сажает на колени, деток, что-то там говорит. И на русском языке тоже говорит. И он вышел, говорит, он настоящий. Его подергал за бороду, он настоящий папа. Я говорю, ну а как же? А это же прекрасно, когда у детей эта иллюзия настоящности.
Она... Дед Мороз, конечно, есть, просто он один, да, и он не может прийти ко всем, поэтому нанимают актеров. Слушайте, а вот в театральных, пардон, вузах не готовят чуть-чуть к этой роли? Ну, ведь это, так сказать, ремесло и нужное, и тексты нужны, да, и их откуда-то брать нужно, и вот студенты уже подрабатывают, знаете, наверное. Как вся... Это же важная часть...
Как вся профессия.
Анекдот-то неспроста.
Да. Но Дед Мороз передается, как и профессия актерская, из рук в руки.
Вместе с костюмом.
Вместе с костюмом.
И с текстом.
Да, 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 да. И мне передавал из тех, кто уже долгое время там играл в театре Деда Морозов. Знаете, как я говорю, что нету института, который выпускал бы педагогов по мастерству. Ну, нету. И все передаются из рук в руки. Топорков позвал Табакова, Табаков позвал Гарика Леонтьева, Гарик Леонтьев позвал меня, я зову сейчас своих учеников. Все передается из рук в руки.
Ну, коли об учениках,
да,
значит, сейчас вы снимаетесь, или, может, уже отснялись,
да,
у ученика.
Да.
У, кстати, очень уже уважаемого и любимого такой просвещенной театральной публикой московского театрального режиссера Данила Чащина.
Да.
Даже я один спектакль его видел, он мне очень понравился, я не буду говорить какой. Вы у него снялись в кино. Вот встречаться с учениками.
Ну, он не в прямом смысле мой ученик, но он ученик, конечно, он пришел сюда еще студентом, будучи студентом, ставить спектакли. И хороший очень спектакль, и востребованный стал в театре. И вдруг.
Я поясню, что фильм, или точнее, сериал, да, называется, да, «Улица
Шекспира». «Улица Шекспира» еще не вышел. Сейчас мы ждем его. И я, честно говоря, волнуюсь, потому что у меня там такая большая роль. Я так не в кино так не осчастливлен большими ролями. Но вот мне приятно очень, что Даня сначала уговорил, потом настоял, потом мы это сделали, и я так волнуюсь. И он очень трепетно, кстати, Данька работает так, пока еще не обнаглел в кино, в театре уже чуть-чуть обнаглел, уже может туда пойти, а то там отказаться, вот, потому его что его
зовут,
везде,
да,
зовут везде, везде поставил, везде с успехом идут его спектакли, и в Московском художественном, и в Театре нации, и еще во многих театрах.
В «Антрепризе».
Даня молодец, молодец, и так в хорошем смысле идет по карьерной лестнице, а может даже на карьерном эскалаторе быстро, потому что двигается. И сниматься было приятно, хорошая компашка, а я, так как я с ним, Данин, посмотрел фильм до этого «Райцентр», где снимались оба мои сына, притом младший играл старшего в школьном возрасте, и мне очень понравился «Райцентр». И я так, Данька, как-то так поднаторел и собрал. Главное же, ну, как и в театре, в кино главное – команда, которая собрана вокруг режиссера.
Вы знаете, у нас всю жизнь, так, ну, длинную нашу жизнь, киноактеры в основном жили в театрах, как в постоянном месте жительства. Это был выезд, так сказать. Очень важный, прекрасный, говорит, популярности, деньги, но основное место жизни. А вот режиссеры, но только Марк Захаров, так сказать, из театра в кино мигрировал.
Но
в
почему?
То самое
Нет,
классическое
почему?
Время.
А Петр Наумович Фоменко, как?
Это уже позже. Все-таки прямо.
Нет, это раньше, наоборот. Он снимал на всю оставшуюся жизнь, он снимал прекрасный фильм, помните, с поездом, таким санитарным поездом едут, и там…
Забыл, честно, поэтому не упомянул, но все же редкость.
А «Эфрос», Анатолий Васильевич «Эфрос», «Четверг и больше никогда», и участвовал еще в ранних фильмах по «Розову» «Эфрос». Ну, действительно, это не исключение из правил. У меня друзья мои квартеты, они говорят, мы не понимаем, что такое исключение из правил. Ну, если это исключение, значит, это не правило. А если это правило, значит, какое исключение? Но действительно есть такое исключение из правил. Да, большие режиссеры очень мало ставили в кино. Ну, Олег Николаевич Ефремов снимал фильм. Снимал, но он снимал по спектаклям. «Старый Новый год» есть телевизионный фильм, где все наши старики там играют.
Да, прекрасный фильм. Все его знают более.
А вы знаете мою историю со «Старым Новым годом»? Знаете?
Нет.
И я молодой артист, еще и звать меня никак. И мне надо какая-то маленькая ролюшка. Мы едем в Питер на гастроли со «Старым Новым годом», в том числе. И что-то на репетиции Ефремов так смотрит на меня и говорит...
А в «Амхате» вы уже играли, да?
Нет, в первый раз я еще не играл. И там надо сыграть эту премьеру, эту маленькую эпизодическую роль. И Ефремов что-то посмотрел на меня и говорит гример, говорит, что он такой черный, ну, в смысле, темный, давай что-то посветлее. И на меня вылили 3 литра перекиси водорода. И я стал красный, как флаг. И это было, во-первых, это было не то слово смешно, это было страшно. То, что у меня брови были красные. Ну, голова была вся красная. Это было ужасно смотреть. И когда
перестарались.
Ну, не то, что перестарались, а просто перевыполнили. Знаете, как кричал Рома Козак, когда мы что-то там перерепетировали, он говорит, вы с перевыполнением плана разрушили нашу экономику с вами перевыполнением плана. Вот, так то, там тоже перевыполненный план. И потом меня опять перекрашивали. Ну, перекрашивали уже просто этим копиркой, знаете, так. Мазали, пока у меня краснота эта не сошла. А второй случай был, и я его везде рассказываю, это вот мой тот лотерейный берет, про который я сказал, когда первая роль была в старом годе, это надо было грузчиком вынести пианино и уйти. И я выношу в халате грузчиком, выношу, ставлю. Вдруг он за кулисами меня подзывает, говорит, сынок, ну-ка иди сюда. Я думаю, ну все, что-то я не то сделал, не туда поставил. А он говорит, смотри, у тебя какой рост? Я говорю, 1.96 м. Он говорит, ты выходишь 1.96 м, тебя видит зал. Они раз в программку, пока тебя найдут, внизу грузчик, золотовиски, фига, а тебя нет уже на сцене. Я говорю, а что делать? Я же все сделал, я занес. Он говорит, так, смотри, ты поставил пианино, я тебе даю деньги, а ты их не бери сразу. Ты так головой помотай, и зритель увидит тебя, скажет, он жадный, а я тебе еще дам денег, а ты еще помотай. А они скажут, о, так он хапуга. И так, понимаешь, тебя заметят, а потом ты возьмешь и так, ну, ладно, пойду. На самом деле... Вроде бы такая ироничная история, но в этом заключается вся профессия.
А вы ее воспроизвели?
Конечно, все заработало. Да, заработало все, отреагировали, ну, конечно. А он говорит, как бы все сложное просто, да? А в этом и есть профессия актера. Зачем ты сюда пришел? И почему ты здесь?
Нет, ну как-то же надо было, чтобы понятно было, что вы не просто стоите, конечно, вы же забыть ушли, ну, что-то конечно. Как-то должно передаваться, ну,
да.
Должны
ну,
идти.
Ну, конечно, а характер через что? Через поступки. А поступок какой? Вот через деньги, вот, понимаете? И как Евгений Александрович Евстигнеев, тоже мой учитель и отец моего друга Дениса Евстигнеева, как он говорил, закон такой, зритель должен понимать, почему ты здесь, а не в другом месте. Почему мы с вами здесь? Потому что мы договорились про интервью. Мы же могли быть в другом месте, но мы договорились, и мы здесь. И мы понимаем, что это вот наша сегодняшняя задача.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Я так понимаю, вы вовсе не ждали от своих детей, что они тоже пойдут в этот цех.
Ну, во всяком случае, от старшего. От старшего точно, потому что он учился в МГУ, на журфаке.
Еще вполне я... благородно.
Да.
Хотя не очень престижно.
Ясень Засурский был. Ага. Он там разобрался в престижности, что ему интересно, и очень быстро нашел такой алгоритм поведения. Но потом, когда он был на пятом курсе, вдруг раздается мне звонок и говорит, Игорь Яковлевич, вы не могли бы Алешу предупредить, что конкурс в училище в Щукинском не в 12-м, а в ча? Каком училище? Ой, простите, мы, наверное, ошиблись, мы не поняли, вы простите, забудьте, это не мы. Короче говоря, он секретно, я думаю, что Вера, моя жена, участвовала, она не признается до сих пор, но я думаю, там был сговор какой-то, вот, он секретно поступал и поступил в Щукинское училище, потом отучился там год или полтора и перешел в ГИТИС на режиссуру к Олегу Львовичу Кудряшову и закончил, и режиссер московских и международных театров.
А вы ему желали этого и вообще своим детям? Слушайте, пойти по этому пути?
Так страшно, когда ты смотришь, идешь смотреть на детей в каких-то проявлениях, а страшно что? А вдруг это не талантливо? А как мне им сказать? Ужасно страшно. Страшнее, чем самому выпускать и думать о том, что может не получиться роль или там не нравится режиссер. И слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, господи, пока мы с Верой только расплываемся в улыбках, когда она говорит, Алёша поставил спектакль, это хороший, а вот мы его в кино видели, какой он там прекрасный, а Саша поставил спектакль, он у нас лидер продаж на малой сцене в Амхате.
Ну, я ищу о детях, потому что Новый год и эти каникулы – это очень детское время, и это, может быть, самое хорошее время, чтобы детей и подростков познакомить, кстати говоря, с театром. И вот я театр с детства очень люблю. Но по моим наблюдениям, все-таки перед детьми и подростками театр, мне кажется, в долгу.
Ну да.
Вы знаете, я маленькую историю расскажу про своего ребенка. Мне там 10 лет, она вполне продвинутая. Мы ходили на какие-то детские спектакли, даже очень хорошие. Ее это вообще не трогало. Мы сходили на Островского, на всякого мудреца довольно простоты, в Малый театр. И она следила за этим не просто вот не отрываясь. Ей было это интересно. Вот. А все пока было детское. Я и сам помню какие-то сказочки, которые не до кино.
А вы знаете, что детский спектакль нельзя ставить как детский? Его надо ставить как взрослый. Тем более, если это литература или драматургия детская. Есть такой негласный закон. И это правильно. Не усюсюкать, не усюсякать, если там это заложено внутри. И, допустим, вот Саша, то, что он поставил первый спектакль в Амхате, это «Соня 9», это для тинейджеров. Это прекрасно, что это имеет успех у взрослых людей. Что, к сожалению, ребята жалуются, говорят, Игорь Яковлевич, ну, можно сказать, чтобы все-таки те, для кого предназначается спектакль, чтобы их много было в зале, потому что сидят люди, которые успели купить билеты, взрослые люди сидят на этом спектакле, и это прекрасно. Другое дело, что маленький зальчик и не хватает для всех мест. И...
А вы водили детей, пока они были маленькие, в театр?
Конечно.
Ну, как бы, можно выросли свой водить? Нет, они выросли, да. Красиво. Вот чтобы они посмотрели, да. не как на папу,
да, из, да, да, да,
или на маму.
Был прекрасный театр, вы его знаете, театр «Тень». В Мариной Роще. Это уникальный был театр. Илья и Майя Эпельбаум. Это был уникальнейший детский театр. Он был кукольный, но он был человеческий. Там был спектакль для одного зрителя. «Щелкунчик». Вот так друг напротив друга, как мы с вами сидим. И вот здесь вот они говорили, вот смотри как. Из этого появляется и это. И ребенок с такими глазами. У них был спектакль для 5 человек, для 6 человек. Они поставили Шекспира. В день спектакля шло, по-моему, 6 пьес Шекспира. Но как они шли? Они шли по 3 минуты, каждая пьеса. Главное событие брали. Что в Отелло? Платок, увидел, поймал. Там такая декорация, такой домик стоял Отелло. Поймал, платок, Дездемона, задушил, закричал, конец. Ромео и Джульетта точно так же. А озвучивали? Озвучивал Костя Райкин, озвучивал я, там актеры. Они просили по несколько фраз сказать. Это был прекрасный театр. Но, к сожалению, Ильи не стало. И, ну, все. Биография этого театра закончилась. А он столько премий брал, и международных, и здесь был очень известный. И Есений Эпельбаум стал прекрасным режиссером, их сын. Это был замечательный театр. Ну, и, конечно, водили на спектакли, культовые спектакли. «Синяя птица».
Я в Амхате.
В Амхате, ну, конечно. Я начал с «Долдонов», знаете, когда не видно, кто эти «Долдоны», они...
Вот это я с детства помню,
кстати. Конечно.
Вот это я помню с детства.
Но это великий спектакль.
И он запал. А вот, кстати, больше ни один.
Ну, это волшебно. Для детей это же такое волшебство было. А вообще это серьезнейшая пьеса «Синяя птица» Метерлинга. Такая мистическая, иррациональная, абсолютно не, ну, драматургия, как бы линейная история. Понятно, бабушка с дедушкой, тот свет. Как это вообще, да, разрешили в советское время выпускать про тот свет, где бабушка и дедушка встречают внуки. Не, замечательная пьеса. Я играл толстяка, кстати, это было очень смешно. Я был худенький, сейчас видно по мне, что я толстяк уже без толщинки, а тогда я был худенький такой, и вдруг почему-то мне как-то больше играть толстяка. Надевали на меня, значит, толщинку, не толщинку, а вот этот стол вот такой вот. Но я был похож на динозаврика, у меня была худенькая шейка, но был замечательный спектакль «Три толстяка».
Слушайте, я в одном вашем недавнем интервью на телеканале, да, «Москва-24», ага, и так я пробежал, значит, глазом по курсу.
Ага.
Все идеальные, мальчики и девочки, все очень вот правильные. В общем-то, если смотришь сейчас в кино, то ни одного Леонова, да и Золотовицкий, да, тоже уже редкость. Да. Вот. Вот слушайте, почему берут в театральные вузы теперь эталонными, а где же будет невинный, характерные актеры вообще?
А вы знаете, что невинный был героем, когда выпускался, потом он такой стал.
Но невинный нарастил,
мог что,
да,
угодно, что угодно
играть.
И Евгений Павлович Леонов был. Ну, как вам сказать, талант никто не отменяет. Ну, как, наверное, во всех творческих профессиях.
Не определяешь, вот уже нужны стандарты, и должен быть уже с фитнесом, с ЗОЖем, с таким, с лицом успешного,
да,
человека.
Но все-таки мы говорим про хорошие сериалы, то мы не говорим про фитнес, про фигуру, мы говорим все-таки про талант. А они есть такие уже примеры. И то, что вот вы
есть
напоминали.
У вас эти неправильные сейчас.
Конечно.
Неправильные внешности.
Конечно. Ну, вот даже тот же Антон Шагин. Он неправильной внешности. Небольшого росточка из города Карачи в Брянской области. С правильным лицом, я вам хочу сказать, Максим Матвеев, но он блестяще себя организовывает. И, ну, не знаю, какое слово подобрать. Он замечательный актер стал. Мне жалко, что он ушел из театра, но в кино он сейчас очень хорошо снимается. При том, что у него такая внешность ихтиандра, я вам так скажу. Но он не боится быть старым, он не боится быть некрасивым, он не боится быть, содержательным, а не внешне просто таким хорошим. А вообще, я вам хочу сказать, одну роль, вообще роль, может сыграть любой человек. А в чем профессия актера? Тут же сложность в том, что ты должен бесконечное количество раз повторять эмоцию. Это не простая профессия, понимаете, это не просто выучить текст, знаете, это вообще не про нас учить текст, не про эту профессию. А вот повторять эмоцию, какое-то содержание, что в театре, что в кино сыграть, вот это вот профессия. А содержание порой маловато.
Конкурс в театральные московские вузы не меняется, да, десятилетиями. В этом году было 220 человек на место в школу «Студию МХАТ».
Да.
220 на место в три тура. В Москве тур. Щукинская,
Гитис,
«Студия МХАТ», ГИТИС, Щепкинская, 4. В каждом по 20 с лишним человек курс или побольше.
Да,
сколько у нас
побольше
в год в Москве выучивается актеров?
Да,
человек 100.
Смотрите.
Куда деваются?
Я вам сейчас расскажу. Ну, конечно, первый тур – это как большое сито такое.
Мэтры ходят на первый тур?
Ну, почему педагоги?
Вы ходите, да, прям первый тур?
На первый тур я не хожу, но мои педагоги, там, мастерская наша, там, или мастерская Жени Писарева, ходят, отбирают. Но первый тур – это большое сито. Сумасшедшие, случайные отсеиваются. Второй тур уже понятно, там уже более-менее начинается творчество. Отсеиваются ребята просто, которые хорошо читают, как литературное, какое наслаждение литературное чтение – это не про нас. И по большому счету конкурс начинается, когда остаются человек 100. 50 девочек, 50 мальчиков. Приблизительно таких вот 50-50, таких 500 по Москве. Они распределяются по всем вузам, они же везде поступают. Вот из этих 500 и набираются актеры каждый год во все вузы.
А можно разглядеть, все-таки на вступительных экзаменах в театральный вуз, пока там в основном только чтение, ну, все равно чтение.
Ну, пытаемся.
Или что-то можно еще сделать.
Пытаемся, конечно, что-то их расшевелить, какие-то этюдики им дать. Кто-то из коллег даже просит какие-то сценки сделать. Ну, конечно, ну, знаете, с опытом приходит понимание, что есть способность. Может, он ничего не умеет, а темперамент есть, понимаете, или там содержание есть.
То есть, просто захватывает.
А просто как
захватывает,
человек…
Захватывает,
да, конечно, как человек молчит перед тем, как начать читать. А вот что важно. Про что говорить тут научат, а про что молчать не научат. Это только твое какое-то внутреннее ощущение жанра, роли и так далее. Про что молчит, и вот тут такой мальчишка у нас есть на курсе.
Сейчас больше, чем прежде, актеров уже на этапе обучения готовят к тому, чтобы они были там, могли делать всякие акробатические вещи, как сейчас принято в театре. Я очень часто вижу, поют, играют, в общем, такая синтетика, не чисто актерское, а владение еще смежными, что называется,
да. Но
смежными специальностями.
В наше время, конечно, такого было меньше, сейчас подразумевается, и приоритет отдается ребятам, если, условно говоря, нам они нравятся оба, приоритет отдадим тому, у кого есть музыкальное образование, у кого есть нотная грамота, кто владеет каким-то инструментом. Конечно же, они должны быть синтетические, и я с гордостью скажу, что наши выпускники и в мюзиклах поют главные партии, а там и танцевать надо, и уметь надо, и у нас есть движенческие спектакли, и есть певческие спектакли, такие квартирники. Конечно, это сейчас должно быть. Синтетический артист, он востребованный больше.
«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Вот вы очень часто называете все время, во всех интервью, счастливым человеком в этой профессии. Ну, почему вы такой счастливый? Собственно говоря,
знаете,
чем докажете, что это так в действительности?
Я играю в спектакль «Дом», уже идет больше 10 лет. И у меня такой есть разговор с сыном по телефону, он воображаем. Он только мне говорит «Алло», а дальше я уже с ним разговариваю. И там есть такая фраза у Жени Гришковца. Ну да, да, как бы я отвечаю сыну, я говорю, да, 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 я считаю себя счастливым человеком, правда, не ощущаю, но это большая разница, считать и ощущать, ну и так далее, и так далее. Ну, конечно, я счастливый человек, потому что у меня прекрасные дети, у меня прекрасная жена, прекрасная работа.
Это же необычно в вашей среде, что вот так все прекрасно.
Это очень необычно, это, я говорю, что это просто невероятное стечение обстоятельств, какое-то провидение, знаете, родители мои, мамочка с папочкой, которые были абсолютно простыми людьми, дети войны, эвакуировавшиеся в Ташкент во время войны в 1941 году, и так все совпало. Да, я считаю себя счастливым человеком, хотя это не обязательно считать себя счастливым человеком, только когда у тебя есть должность или у тебя карьера как-то складывается. Абсолютно счастливым может быть только сумасшедший человек, потому что сегодня я счастливый, а завтра у меня проблема, а я сегодня с утра отчитывал студента за то, что он что-то там провинился, и я себя не считал счастливым человеком. И каждую минуту я себя не считаю счастливым человеком, потому что уж больно много проблем и больно много ответственности, понимаете, ответственность за людей, за место, которое тебе досталось от прекрасных людей, твоих учителей,
А вот всех этих сложных актерских историй, все-таки будете ректором, вы, ну, 11 лет, да? Да. Это прекрасно, это постоянная, так сказать, помощь. А все остальное, актер вот висит там, будет роль, не будет роли. Конечно. А когда она есть, еще чтобы она начала получаться.
Да.
Особенно в театре, где надо весь спектакль от начала до конца.
А я больше вам скажу, она должна получаться, она у тебя получилась, а в следующий раз ты должен сказать, что это было не случайно, что она у тебя получилась, что второй раз должна получиться. И так все время доказываешь, и больше того, и чем ты успешнее, и чем успешнее, вот я наблюдал за всеми великими актерами, чем они успешнее, чем больше хотят замечаний себе, чтобы каким-то образом разнообразить.
А потом обижаются.
А потом обижаются, конечно.
Просил замечаний, да, потом смертельно обиделся.
Это не то слово. Не будем называть фамилии, кто обижался. Очень обижаются. Как мне? Уже мое искусство проверено народом. Я уже не могу плохо играть по определению. А есть режиссеры, которые... Я благодарен, допустим, Юрию Бутусову, да, который берет актера, он ему нравится, но ему хочется что-то сделать с актером такое, что он никогда не делал. И это прекрасно. Я вам в таком качестве не знаком. И это так классно, если у тебя совпадает, и ты вдруг понимаешь, что ты можешь сыграть не просто резонера, там я сейчас упрощаю все, да, а можешь сыграть в Иванове Лебедева, отца, который не понимает, как ему реагировать, когда его друг женится на его дочери, какой кошмар происходит в голове. И это так прекрасно, когда это сходится.
Игорь Ильич, как счастливый человек.
Да.
Расскажите, как вы не получили роли, как это вас когда-то расстроило.
Не то, что не получил роль, меня сняли с роли. Первая моя роль, который маленький эпизодик в военном спектакле оставил не кто-нибудь, а Всеволод Николаевич Шиловский. Он ставил спектакль в какой-то военной дате, и я играл предателя Журкина, как до сих пор я помню, это, представляете. Но там эпизодик хороший, яркий эпизодик, ну, то есть это эпизодическая роль, это не эпизодик, там промелькнул где-то, и меня сняли с роли. А мы должны были вдвоем там играть, и я думал, что это...
А как это происходило? По форме где-нибудь там просто на доске?
Нет, не на доске. На доске ты можешь уже не читать, проходить мимо. Нет, просто скажи, ты посиди сейчас, следующий подойди сюда.
А ты
следующий идти. Подошел, а ты посидел, да? И потом он говорит, ну, пока он будет играть, а ты
отдыхай.
Ужасно это. Это ад. Это ад. Но еще больше ад, когда ты режиссер. И я ставил спектакль, здесь «Женитьба» шел долгие годы во времена Олега Павловича. И прекрасный спектакль получился. Но первый прогон, спектакль Гоголя «Женитьба», подразумевающий, что люди реагируют и смеются, и как бы сопереживают там. Да, первый прогон смотрел 4 человека во главе с Олегом Павловичем. А это первый раз костюмы надели актеры во главе с Юрой Стояновым, с Ольгой Борисовной Бардат. Царство небесное, дорогой мой, со всеми, с Женей Добровольской, со всеми, Стас Дуров, и все было хорошо, но надо было бы им прийти, там, Олег Павловичу с командой своей, ну, хотя бы, чтобы они один раз прогнали, только первый раз все, и я понимаю, что они играют, и будет все хорошо, но это не то, что будет завтра, условно говоря, и был ад, когда я показывал Олег Павловичу там промежуточный, он говорит, ой, как хорошо, давай, выпускаем, все, и ад был, когда он выходит. Да, Игорёш, ну что-то как-то я не знаю, что будет премьера, не будет. Ужас. А она чуть ли не завтра, послезавтра. И все такие, и мне надо было, а я же, знаете, как в том анекдоте, я не настоящий сварщик, я не настоящий режиссер, я это не могу вообще, вы что? Режиссеры толстокожие, они, ну ничего, мы все сделаем. А я думал, что, понимаете, когда ты актер, ты думаешь только про себя, а когда ты режиссер, ты думаешь, как это, я же всех увлек, я же всех завлек, я же всех втянул в эту историю, неужели не получилось, а вдруг действительно не получилось, а вдруг придет народ, и это будет так же, как сегодняшний прогон. Но говорил-то я Олег Павлович, ну вы же актер, вы же понимаете, что в пустом зале комедия, 4 человека, вы сидите, они все видят вас, ну какой, придите на спектакль, будет совсем другое. А думал-то я ночью один. Не про это, я думал, а вдруг это он прав, а у него такой опыт, а он же знает, что такое. Слава богу, что я оказался прав, и он знал это. Он потом вышел и сказал, нас не будет, а спектакль этот будет, он сказал. И мы долго играли этот спектакль, женить был.
Все хорошо закончилось.
Все опять закончилось хорошо. И я стал опять счастливым человеком, а до этого был несчастный, понимаете. Это так все зыбко в нашей профессии.
Давайте напоследок о самом хорошем. Все-таки.
Да.
Я уже тоже немало живу. Я почти все этапы своей жизни вижу и удивляюсь этому, что народ московский и петербургский, и вообще российский, который во всяком случае приезжает в Москву, любит театр. Вот театры у нас вечно это билеты на хороший спектакль не достать. Или они стоят очень дорого, и их нет. И сколько бы они ни стоили. Вот люди идут в театр как нигде, мне кажется. Вы как-нибудь когда-нибудь себе пытались это объяснить, за что в России так любят театр? Знаете, театр... Это не кино, кино понятно, это 100 лет уже как кино, а все равно люди идут в театр, вообще, хотят в него попасть.
Мне кажется, что сейчас, и я не только про Москву говорю, и Питер, мы вот недавно вернулись из Красноярска, какой-то театральный бум сейчас идет. Людям хочется видеть и слышать конкретные истории в любом жанре. Мы подразумеваем, конечно же, хорошие спектакли, да? Мы были, сейчас быстренько отступлю, мы были в Казахстане.
Но в Москве все-таки избалованы театром, не везде такой театр есть. Конечно. В Москве какой хочешь, классический, да, модерновый, да, авангардный. Да,
да. В Москве больше 200 театров.
Да, и именно разных, так сказать. Кому надоело смотреть, так сказать, в академическом стиле, найдет такое, что не дай бог, чтобы никто другой не нашел.
Конечно. Правда. Нет, вот мы были в Казахстане, почему я говорю, бум идет, и полный народ, все, мы возили дуэль Чехова, и у нас один актер подглядывает за реакцией зрителей. И сидит семья, он видит, что там семья, муж с женой. А у меня текст у моего героя, я говорю, нет, Ваня, в семейной жизни главное не любовь, а терпение. И она мужу говорит, ты понял? Она ему говорит, я говорю, любовь продолжаться долго не может. Вот вы пожили 2 года в любви, а теперь для того, чтобы сохранить равновесие, нужно пустить в ход все свое терпение. И она второй раз ему говорит, ты понял? И вот это «ты понял» и есть театр. Что лучше этого ничего нету. И, как сказал Камеронович Гинкас, ничего прекрасней и волшебней, чем от живого к живому не через экран. А вы видите меня, я вижу вас, я вижу вашу энергетику, а если моя переходит к вам, это такое чудо. Это чудо невероятное, это действительно такой фокус, который ты чувствуешь на сцене, ты чувствуешь, что в зале переходит твоя энергетика, это волшебство, которое, знаете, предрекали смерть театру, и когда братья Люмьер с паровозом своим проехались, а потом, когда телевидение, а потом, когда компьютер, а потом, когда гаджеты, ничего подобного, вы видите, что творится, не достать билеты. В театрах, бум, люди хотят какого-то совета. Эмоционального, и неважно совета от комедии, от трагедии, от драмы, от Чехова или от Шекспира.
Но ведь всегда каждый спектакль незримо, не меняя текста, откликается на актуальность.
Да, которую конечно, особенно сегодня, в сегодняшние дни, в каждой
пьесе. В интонациях, что-то в есть намеках, сегодняшнее. В паузах.
Конечно, конечно. А вы приходите в театр, он вам поможет. Он вам поможет, он спасет вас от тревоги. Он спасет вас от каких-то проблем, вы поймете, что жить можно по-другому.
Всем пожелаем с Новым любви годом. И терпения.
Конечно.
Спасибо. Игорь Золотовицкий, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств.
Это я.
Российской Федерации. Спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.